Привет, это Таня.
И Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел». 255-я серия.
Аня, ты занимаешься коллекционированием чего-либо? Например, предметов антиквариата или искусства?
Да, конечно, Таня, я занимаюсь коллекционированием котящих усов и когтей, которые я нахожу на полу.
То есть ты хочешь сказать, что в твоих владениях нету картин Пикассо и скрипок Страдивари, и ты с трепетом не следишь за аукционами Кристис?
И Сотби? Нет, не слежу.
Вот жаль, потому что первый аукцион Кристи состоялся как раз 255 лет назад, правда, неизвестно, что они там продали, но, как известно, он существует до сегодняшних дней, и продают они сверх-мега-дорогие вещи, как картины известных художников, там, платья Мэрилин Монро, скрипки Страдивари, кстати, недавно продали за около 10 миллионов долларов на аукционе Кристис. Ну и прочие вещи, как известно, у богатых свои причуды. Но знаешь, что интересно? Что обычные самые известные среднестатистические компании, как Nike, например, переняли вот эти мотивы и стали выпускать какие-то из своих кроссовок в очень лимитированных версиях. И теперь для того, чтобы достать, например, некоторые, а вернее даже многие из кроссовок серии Jordan 1, то нужно бороться с кем-то, сидеть на каких-то сайтах аукционов, чтобы себе их прикупить. То есть просто так уже многие вещи невозможно купить. И к тому же подходу пришел бренд Supreme. Там, где они какие-то там обычные вещи выпускают лимитированные версии, и люди сходят с ума, и потом готовы купить стирательную резинку, на которой написано Supreme, за $4000.
Ужас. Зачем только люди не гоняются? Ну, в принципе, мне кажется, что вот эта культура аукционов, по крайней мере, здесь она достаточно популярна. Я, честно говоря, не знаю, как в мире в остальном, но люди такое здесь любят. Ну, что уж говорить об eBay, стандартный, самый популярный сайт, где множество товаров продается как раз в этом формате аукциона. И бывает, даже если, ну вот у меня, например, не раз так было, что я сама что-то ищу, ну, какую-то технику, и там же есть опция просто купить товары за конкретную цену. Там даже представлены, ну, официальные магазины, то есть ты можешь пойти там в магазин какого-то известного бренда и купить просто как онлайн этот товар. А параллельно, например, есть аукцион на этот же товар, и ты смотришь, что люди набивают цену, и она становится выше, чем, ну, обычная цена на тот же товар. Вот он продается не в формате аукциона, пойдите и купите. Нет, вот этот азарт, вот этот кураж, он затягивает, и люди просто готовы на этих аукционах биться до последнего.
Да, это, скорее всего, именно азарт, это то, что захватывает людей, потому что вот в истории с теми же кроссовками, для того, чтобы приобрести эту ценную пару с сайта Nike, например, тебе для начала нужно выиграть лотерею на право приобрести вот данные кроссовки. То есть это такой двухступенчатый этап. Сначала ты выигрываешь лотерею на это право, а потом уже покупаешь. И из-за того, что эту лотерею выигрывают только избранные, то, соответственно, на вторичном рынке уже цена этих кроссовок повышается. И если на сайте они изначально продавались там за $120, то на вторичном рынке можно их найти и за $3000, и для многих людей это стало своего рода бизнесом. Они подают вот заявки на эту лотерею, на все абсолютно кроссовки, которые они хотят, или те, которые они не хотят, и потом просто их перепродают. И люди это покупают, да, и за 3, и за 4, и за 5 тысяч долларов, потому что, опять же, это лимитированная версия, которая вот достается только счастливчикам.
Да, что не сделаешь ради кроссовок. Или какого-то старого столика, например. Ну ладно, давай от этой интересной темы переходить к Дикому Ангелу и к нашей первой линии под названием «Адиос Аргентина». И, конечно же, мы начинаем с Рокки и с его воспоминаний о прощании с Викторией. Показали нам прям всю эту сцену. Ну, я так перематывала и полсерии перемотала. Вот как я смотрела это все. Но все эти воспоминания перебил Бернардо, который пришел на кухню, и он не мог понять, почему это Рокки не спит. Тот ответил, что он не может заснуть, на что Берни сказал, что нужно что-то делать, конечно же, и нужно рискнуть ради Виктории и использовать свой шанс. И вот эта фраза должна была осенить Рокки, то есть на протяжении всех прошлых серий он не знал, что так можно поступить.
Но, как окажется, спойлер, что именно эта фраза станет ключом к решению этой проблемы. Потому что позже, уже на следующий день, Рокки еще не опомнился и продолжал вспоминать другие вещи про Викторию. Например, то, когда они тренировались танцевать танго, и в этом случае уже пришел Рамон и сказал ему, что так больше продолжаться не может, нужно что-то с этим делать. И позже уже сам Рамон рассказал всей прислуге, что с Рокки что-то не так, как будто никто об этом не знает. И все стали об этом беспокоиться, как будто, опять же, никто не знал о таком состоянии Рокки. Сакура особенно переживала по поводу того, что Рокки ничего не ест, но как раз в этот момент сам Рокки пришел и все, наоборот, стали играть таких счастливых людей, которые совсем по поводу него не переживают. А Рокки им всем сообщил, что Берни был прав, и нужно использовать свой шанс. И объявил, что он едет в Париж. То есть да, вот одно слово Берни полностью поменяло всю программу Рокки.
Ну, Берни нужно было раньше это делать. Сразу же на следующий день после того, как Виктория улетела, ему нужно было сказать это все Рокки, чтобы тот тоже улетел, и мы не смотрели на эту агонию. Ну и Рокки, кстати, сообщил, что уже купил билет, и он планирует встретиться с Викторией под Эйфелевой башней. Они договорились, что она будет ждать его там в воскресенье, и он тоже будет именно там. Все, конечно же, обрадовались, но посоветовали сообщить ей перед приездом. А Берни сказал: «Нет, не нужно ничего сообщать, просто лети». Я знаю это чувство Бернардо. Я бы тоже там сидела и говорила: «Нет, это кажется правильным, логичным, но нет, ничего не нужно делать, просто лети, просто исчезни, и не будет больше этих флешбеков, которые мы смотрим уже не знаю сколько серий».
Да, это правда. И плюс, когда это они договорились с Викторией встретиться возле Эйфелевой башни, это еще тогда, когда она была здесь?
Я не знаю, но там проскакивала фраза о том, что вроде бы как она должна его там каждое воскресенье ждать или что-то такое, в общем. Я, честно говоря, так и не поняла, о чем они конкретно договаривались, но надеюсь, что они все-таки встретятся. Ну, а позже Сакура уже никак не могла понять, как же Рокки будет жить в Париже. Он же не знает языка. Ну, а Рокки был спокоен и сказал, что не знаю языка, зато знаю правила вождения и буду там водителем. И как раз в этот момент пришла Глория и сказала, что у Анхелики, оказывается, есть в Париже подруга, и она порекомендовала ей Рокки, поэтому у Рокки уже есть работа, которая его ждет в Париже. Все обрадовались, но Сокора все равно не переставала переживать и не знала, как же он найдет Викторию без адреса, и посоветовала спросить у Ива, где она живет. Но Рокки сказал, что не нужно, и он полагается только на судьбу.
Окей. Ну, а Лина побежала рассказывать Милагрос, что Рокки уезжает. Рокки тем временем был на кухне вместе со всеми и по очереди со всеми прощался. Всем было очень жалко его отпускать, но все же все согласились с тем, что это правильное решение. Ну и за этим прибежала как раз Милагрос и впала там чуть бы не в истерику, и плакала, и смеялась, и непонятно, что она там делала, прыгала на него, и это смотрелось как-то совсем очень странно. Особенно, если сравнить с реакциями других людей. Скажи.
Да-да, я тоже заметила этот контраст, потому что, ну, все реагировали достаточно адекватно. Они играли такую правдоподобную грусть, но пришла Милагрос и, ну, театрально, очень уж театрально, по-тюзовски, как сказала бы Таня, она стала там причитать и закатывать глаза, и за голову хвататься, и говорить: «Ах, пожалуйста, там, пиши, звони, мне будет тебя не хватать». Ну, если уж судить о том, кто там кому друг близкий, то Рамон должен был так переигрывать. Ну, если кто-то должен был это делать вообще, на что я не соглашалась и не подписывалась совсем.
Да, да, непонятно, почему Эрнан сделал такой режиссерский выбор, или был ли это выбор Эрнана, мы не знаем. Ну ладно, уже позже видим Рамона, который не в настроении, и рассказывает Чемуку, что Рокки вот еще не уехал, а он уже по нему очень сильно скучает. Ну а Чемуку решил его успокоить и сказал, что ему ж там в Париже будет лучше. Рамон как вроде бы согласился, но ответил, что как раньше уже не будет. Такая печаль. И на этом закончилась линия с Рокки, и это что, последняя серия, когда мы его увидим? То есть все, они попрощались, и он уехал, да?
Ну, нет, конечно, подожди, сейчас у его близкой подруги Милагрос начнутся флешбеки о том, как они играли в футбол вместе, например, один раз, или о том, как они ездили к Джильде или участвовали в карнавале. Мы еще Рокки увидим.
Понятно, понятно. Ну, в общем, Рокки уехал, и это хорошо, мы его поздравляем. В любом случае, увидим мы его в флешбеках или нет. А мы пока переходим к нашей второй линии под названием Life is a Flower. Life is a flower. Продолжаем с конца прошлой серии. Как мы помним, его подстрелили, он отдыхал у себя в комнате, Милагрос и Пилар пересеклись в коридоре и стали там что-то выяснять. И Милагрос хотела сказать, что она любит Ива больше, чем что-то. Ива выбежал и стал на нее давить и просить, чтобы она договорила вот эту фразу. Но Милагрос уже в этой серии стала очень сильно съезжать, а Пилар в то же время стала их перебивать, как вроде бы она не хотела, чтобы Милагрос заговорила эту фразу. Милагрос решила убежать, но Иво ее догнал, отвел в свою комнату и уже там давил на нее и приказал договаривать вот эту фразу. Спросил, что она хотела сказать, и хотела ли она сказать, что она любит его больше своей жизни. Милагрос не хотела признаваться, ну а Иво не понимал, почему же ей так трудно это сделать. Милагрос не понимала, что же изменится, если она признается. И Иво ответил: «Как что изменится? Мы ж сможем все начать сначала».
Что? Никогда не слышала вообще такого в этом сериале. А что, так можно было сделать? И как-то никто не догадался предложить вот такое вот прекрасное дело.
Угу. Ну и опять же, какая идея, что сценарий все перекручивает таким образом, что самая главная проблема в отношениях этих двух людей — это то, что Милагрос вот боится сказать какую-то строчку. Вся проблема в этих словах. Вся проблема в том, что никто бедному несчастному Иву не хочет сообщить, что он его любит или она.
Да, да, и потом все проблемы, все должно куда-то уйти. Пилар, которая так боялась, что Милагрос это скажет, сразу испарится, молния в нее ударит или что, я не знаю. И, конечно же, начнется все сначала, как это бывает, и все, все, никаких проблем больше никогда не будет. Мы же уже не раз были свидетелями таких вещей.
Именно так. И Милагрос уже после вот этой давки потом ему призналась, что она не хочет ему что-то говорить, несмотря на то, что она любит его. То есть я так понимаю, что это не засчитывается. Дальше она продолжила, что просто он ее обидел очень, когда сказал, что без нее в этом доме будет намного лучше. А Ива стала оправдываться и говорить, что ну не обращай внимания на то, что я сказала, это просто ревность там во мне говорила. А Милагрос, в свою очередь, стала оправдываться и говорить, что ну так это же не я целовала Пабу, это сам он там на меня наскочил, и ушла. Ну, тоже. Тоже очень странно. Так ты же этого же добивалась. Ну, никто ж тебя не тянул за язык или за какие-то другие места говорить, что это ты там приставала к Пабу. Ты сама вызвалась на вот эту позицию, а теперь ты обижаешься на что-то. Ну, в общем, я не знаю, зачем я вообще об этом всем говорю, потому что проблема совсем не в этом.
Да, я вот слушала и думала, что при нормальных обстоятельствах ни у кого бы не возникло никаких вопросов, кто в той ситуации с Пабло виноват, и, во-первых, ни Ива не ревновал бы, ни Милагрос не поставила себя в такое глупое положение, и вообще все уже давно забыли бы об этом, перестали об этом говорить, и да, это не корень ваших проблем. Но Милагрос ушла, а Пилар тем временем пошла жаловаться Луисе, чтобы та не подпускала Милагрос к Иво, потому что она ведь снова может причинить ему боль. На что Луиса ответила, что Иво ей объяснил, что это была случайность. Но Пилар так не считала, и она вообще не могла понять, как это Луиса может позволить Иво и Милагрос быть вместе. На что Луиса ничего не ответила, и мне кажется, ей уже все равно было, что там будет с Иво и Милагрос.
Они еще, да, как-то так это показали, что не то, что даже ей все равно, а то, что она как вроде бы это приняла, то есть пошел такой обратный, да, отсчет, то есть все вот эти 255 серий вплоть до прошлой серии Луиса там яро боролась против Милагрос, а вот теперь мы перешли какой-то рубеж, и пошла оттепель в другую сторону, как вроде бы.
Ну, на самом деле, она должна была тогда уже начаться раньше, потому что Луиса до этого еще рассказывала, что она не собирается лезть в жизнь Иво, и она раньше уже это делала, и все закончилось очень плохо. Потом она забыла об этих словах, опять туда влезла, а теперь она действует словно ничего не случилось, и словно вот это, то, что происходит сейчас, произошло как раз после той ее речи. Ну, немножко не сходится, но ладно, мы уже к этому привыкли. А Ива пошел к Анхелике, и та, в свою очередь, до сих пор переживала, что она вот была такой дурой и думала, что они с Милагрос вместе исчезли и ставят рекорд какой-то. Но нет, все же было намного ужаснее. На что Ива ответил, что это он был дураком, потому что он был неосторожен, и Анхелика решила его не переубеждать. Ну, и потом они вместе похвалили Милагрос, не могли понять, как она его тащила так долго, он же весит 75 килограммов. Анхелика после этого сделала вывод, что у нее появились силы, потому что она его любит, на что Ива ответил, что она ему в этом призналась, но на самом деле у нее есть какие-то страхи, связанные с вот этими отношениями. И тогда Анхелика уже поинтересовалась, что же Ива собирается делать. А тот сказал, что он как раз к ней пришел за советом или за билетом в Испанию, Италию, Бразилию, не знаю, куда еще, на Аляску.
Ну, разве это не смешно, что он, 24-летний внучок, бегает к своей бабушке за советом, как наладить свою личную жизнь? Разве это вот реально, разве это не смешно? Президент года.
Ну, понимаешь, ладно еще, когда ты в отчаянии и не знаешь, что тебе делать в какой-то ситуации серьезной, ты ищешь кого-то, кто бы мог тебя выслушать, может быть, чем-то помочь. Но здесь за советом ты пришел. Да реально, ты пришел за билетом или за карантином, или за какой-то другой идеей. Ты хочешь, чтобы Анхелика взяла все в свои ручонки и что-то придумала такое эдакое, и обманула как-то Милагрос опять, надавила на нее, сказала: «Ой, а ты про Иво подумала? А что же скажет Иво? А вдруг Иво тебя разлюбит? А Иво как же? А ты вообще что это вдруг решила здесь куда-то там уйти, поехать или, не знаю, заняться своей жизнью? Нет-нет-нет, нужно думать только об Иво». Ну, Анхелика ведь этим только и занимается. Ну, и мне кажется, что Иво надеялся на новый план.
Да, именно так. Из-за этого это немного противно. Но уже на следующее утро мы видим, как Милагрос увидела у себя на кровати букет вместе с запиской, в которой написано: «Любовь можно вылечить только любовью». Ну и за этим пришла Лина, она плакала, потому что у нее там сломалась заколка с бабочкой, спросила, знает ли Милагрос, как ее починить, но Милагрос это все было вообще полностью все равно, ее интересовало, заходила ли его или нет, и Лина не знала, ее волновала только ее бабочка, в общем, там была такая несостыковка в интересах. Но по поводу вот высказываний, да, вот любовь можно вылечить только любовью. Вот я даже не понимаю, что это означает.
Ну, Таня, эти же цитаты Джейсона Стэтхэма, они что, должны иметь какой-то смысл? Пойди куда там, ВКонтакт, в Одноклассники, да, даже на Фейсбук. Там же ими вся стена будет завалена. И ты, если вчитаешься, то не разберешь и половины, и что оно значит, и куда это должно привести. Просто это настолько можно по-разному интерпретировать. Любовь можно вылечить только любовью. Ну, это безответную любовь можно вылечить тем, что ты с кем-то другим начнешь отношения новые, или если у тебя любовь обычная, нормальная, то зачем ее лечить? В общем, много вопросов, но Джейсон знает, он всегда пишет хорошие цитаты, и это доказано.
Безусловно. Ну, а мы перемещаемся в столовую, где Пилар его завтракает. И Пилар к нему так пристает, можно сказать, просит его пойти на прогулку, тоже надавливает на него, но Иво это полностью все игнорирует. То есть он не может просто сказать: «Пилар, отстань. Не хочу я там никуда идти, не приглашай меня». Он просто сидит так вяло-вяло, что-то там чавкает, кушает, а она тут пытается что-то добиться. Странная сцена, конечно. И как раз в этот момент пришла Милагрос и стала хвастаться букетом, спросила Берни, что это за цветы, тот сказал, что это жасмин, и Милагрос уже после этого побежала к Анхелике, которая уже знала или слышала про букет. Милагрос рассказала и про букет, и про записку. Анхелике это очень понравилось. И она ей посоветовала подумать об этом, потому что прошлое не забывается. И действительно, единственное средство от любви — это любовь. Это тут нам уже перефразировали ту фразу переводчики, потому что они не следят за оригинальной версией. Тоже, что первая фраза, что вторая, она имеет очень мало смысла. Или наоборот, тонну интерпретации.
Ну, она просто совсем не о том, на что намекает тот, кто дарит цветы. Ну, если мы допустим, что это Ива, ладно уж, карты на стол. Единственное средство от любви — это любовь. То есть, ну, как это я здесь понимаю, что тебе нужно начать какие-то другие, новые, нормальные, здоровые отношения. Потому что прошлая любовь у тебя была несчастной. Это же не говорится, что единственное средство от вот этой именно конкретной любви — это же конкретная любовь. Тогда нету смысла. Почему это средство от этой любви — это та же любовь? Ну, ты же не лечишь порез порезом, например. В общем, мне совершенно непонятна эта логика.
Ну да, потому что первоначальная любовь, от которой нужно средство, это, скорее всего, не любовь. Вот в чем проблема. Ну да ладно. А позже Мелагрос опять получила букет, все из того же жасмина. А, и при нем тоже была записка, которая гласила: «Любовь не кончается никогда». Да, мне кажется, я даже знаю группы ВКонтактики, где этот тайный поклонник нарыл эти цитаты.
Ну, это уже цитата была не Джейсона Стэтхэма, а, наверное, Уинстона Черчилля. Или чья еще это могла быть цитата? Марка Твена.
Ага. Ленина еще часто. У Ленина много умных цитат.
Ну, будем угадывать. Глория стала завидовать, что Мелагрос дарят этот жасмин, и сказала, что Чемука ей никогда не дарил цветы, на что Мелагрос ответила, что зато он никогда тебе и не изменял. Окей, Мелагрос, в общем, ты понимаешь, что не так, да? Но получается, что это можно все задарить цветами, так залепить, чтобы не было видно, и все будет хорошо. Ну, посмотрим. И позже Мелагрос нашла еще один цветок и еще одну записку, которая гласила: «Любовь — безумие, или это не любовь?» Таня, чьи слова?
Это Гитлер, но подписано Тейлор Свифт. Ну, тоже такая цитата: что значит «любовь — безумие» или это не любовь? Нет, я с этим не согласна. Особенно если смотреть на любовь в широком плане, да, включая любовь к детям, любовь к родителям, любовь к своим друзьям, то разве любовь к твоим родителям — это безумие? То есть что там безумного? Или когда родители любят своих детей, это ж не безумие? Правильно, там нет ничего безумного. Или любовь к своим друзьям, я бы не описала безумие. Ну, это, то есть, это, опять же, такие ванильные вещи, которые намекают на то, что любовь — это всегда страдание, борьба и убивание. И все.
А если вы ничего из этого не делаете, то все. Вы никого не любите. Вот такой вы сухарик, маленький и чёрствый. Окей, хорошо. После этого Мелагрос пошла благодарить Ива за такие жесты, а тот сказал, что это он должен ее отблагодарить за то, что она его спасла. Тогда уж Мелагрос прямо сказала: «Да я тебя за цветы благодарю». Ну и Ива вроде бы как не понял, о чем это она. Мелагрос расстроилась и пошла к Анхелике, рассказала ей об очередном букете. Та ответила, что тот, кто подарил этот букет и написал эту записку, по-настоящему тебя любит. Ну, и здесь уже Анхелика заметила, что Мелагрос не в духе, спросила, почему она не рада, а Мелагрос ответила, что это вообще-то не Ива дарит цветы, потому что она устроила конфронтацию такую, но он не повелся, и она вообще ничего не понимает. Ну, а тем временем кто-то опять подложил букет и новую записку, и Мелагрос ее нашла, и там уже было сказано: «Не пытайся найти смысл в любви, а то потеряешь разум». Это Том Хэнкс?
100%. Ну, тоже, я говорю, это ВКонтактик. Это творчество 12-летних девочек. По-другому никак. Ну и после этого она пошла к Иву, видно, хотела что-то выяснить, и учуяла знакомый запах, полезла под его кровать и нашла там ящик вот этого жасмина. Да, и она теперь вот все знает. И знает, наверное, о том, что ее парень не парень пишет, как 12-летняя девочка.
Или ворует цитаты всяких непонятных людей. Ну, кстати, тут нам Эрнан пытался что-то такое закрученное представить, такую таинственную линию, когда чья-то рука там подкладывает новый букет, новое письмо, ну и потом сразу же раскололся, конечно же, не выдержал опять эту паузу. И я, честно говоря, не поняла, почему они не могли это завернуть в какую-то другую сторону. Ну, например, там, опять же, Пилар что-то могла уже натворить, там, подкладывать эти букеты, а потом заманить куда-то Милагрос и что-то с ней сделать, связать там, например, где-то в гараже. Ну, почему бы и нет?
Кстати, да. Ну и, в общем, в целом, если так на это посмотреть, как ты намекала на это раньше, получается, что Иво жаловался на вот эти все проблемы в отношениях, Милагрос там не может ему в чем-то признаться, и это является проблемой, и получается, что это опять какая-то транзакция, я тебя закидаю жасмином и добьюсь от тебя признания. Ну, как-то так.
Ну да, получается, что жасмин может вот залечить все те проблемы, которые существовали. Я не знаю, каким образом. Ну, конечно же, цитатки, куда же без цитаток, они тоже помогают. Но, мне кажется, в реальной жизни такой бы прием. Ну, я не знаю, я не хочу говорить, что не сработал бы. Понятное дело, что есть люди, которым это все нравится, которые готовы это принять. Но, учитывая весь прошлый опыт, я, честно говоря, не знаю, как такое возможно.
Ну ладно, давай закинем эту линию и перейдем на третью под названием «Долгожданное совещание». И начинаем мы это все с того, что Феда передал деньги Гонсалесу, и они собираются подписать контракт на следующий день. Давай послушаем.
Давай.
Завтра мы подпишем контракт у нотариуса. Да, ручку, пожалуйста. О, простите. Значит, все в порядке, партнер? Все в порядке, партнер. Любопытно, были ли еще желающие приобрести этот участок? Да, были. Но лучше не разглашать их имен.
Вот вы где.
Что тебе?
Я хотел бы знать, зачем сеньор Гонсалес пытался продать участок нам обоим?
Это называется законом спроса и предложения. Простите, он один из них?
Да.
Я же тебе сказал, участок купил я, тебе еще нужно учиться.
Ты не имеешь права делать такие расходы без согласия совета директоров.
Сказать тебе правду?
Да, только не думаю, что ты скажешь.
Ладно, я попробую. Плевать, я хотел на совет директоров.
В таком случае, Федерико, мой долг показать тебе это.
Что это?
Извещение. На сегодня назначено совещание, и твое присутствие обязательно.
А при чем здесь закон спроса и предложения, если вы оба работаете на одну контору? Кто с кем соревнуется?
Тот же вопрос возник и у меня. Что, Гонсалес мог продать им это дешевле, дороже? Я не знаю, они бы там тоже устроили аукцион и бились друг против друга? Ну, это не имеет никакого смысла, да. Ты торгуешь, но ты торгуешь с представителями одной компании. И в любом случае этот вопрос пошел бы на совет директоров, так или иначе. Но если мы идем по старому сценарию, смотрим на прошлое событие и вспоминаем, что все это всегда обсуждалось.
Да, да, и непонятно, что они тут вообще закрутили. Ой, ладно. Информация о собрании дошла до всех, включая Милагрос, и она пошла доложить это еще и Анхелике. Анхелика не понимала, зачем это им собираться. Так давно не собирались, ничего не решали, а тут вот заставляют. Милагрос ответила, что ну это Федерико и его опять ссорится, и поэтому они решили всех собрать, потому что они все ссорятся. Непонятно. Но, в общем, дошло время до самого собрания. Оно, конечно же, не происходило в офисе. Они собрались в гостиной, даже не в библиотеке и даже не за столом. И давай послушаем, как проходила часть этого совещания.
Давай.
В С какой стати мы должны проводить совещание совета директоров? К чему такая срочность?
Зачем мы сюда пришли? Это пустая трата времени.
Во-первых, совещание не трата времени. Во-вторых, почему бы нам и не поговорить?
Мне нужно в парикмахерскую. У меня один седой волос, который никак не закрашивается, и не знаю, что делать. Не знаю.
Выдерни его.
Бизнес-зи? Я не могу.
Ну, Луиса, как всегда, молодец. Это самое лучшее, что было сказано за все это совещание.
За всю эту серию, Таня, за всю эту серию. Ну и потом к ним присоединилась Милагрес, сказала, что она будет вместо Анхелики. Я думала, Анхелика уже давно ей передала свои акции. Опять у нас это неразбериха. И, кстати, непонятно, почему там Луиса сидела. Разве что акции Росси или Демиана ей перешли, иначе она не в совете директоров, насколько я помню. Ну, они продолжили ждать Пабло. Наконец-то он появился, и совещание началось. Ива рассказал о сделке. И все стали спорить, кто там кому родственник, кто на кого похож, кто там жадный, кто не жадный, кому все по блату досталось, кому нет. Потом Феда резко показал им контракт, на что Ива ответил, что Гонсалес мошенник, не нужно с ним вообще вести дела. Ну а Милагрос не поняла, в чем проблемы, если сделка выгодная и все смогут заработать. Ишь какая. Пролетариат долез до верхов. Ну, а Луиса тоже не понимала, что плохого в этой сделке, но посчитала, что Феда все же превысил свои полномочия. Пабло задал хоть один нормальный вопрос на этом совещании. Он все не понимал, почему Ива отклонил предложение. На что Ива ответил, что участок плохой и есть риск затопления там. Но мы помним, мы видели там какую-то воду. Феде сказал, что Ива врет. И на самом деле он подписал другой контракт с Гонсалесом, где Гонсалес должен был получить 20% комиссионных, чтобы потом поделиться с Иво. И показал документ с подписью якобы Ива. Ну и все, конечно, впали в шок и в ступор, но Ива стал кричать, что это поддельный документ. Да. Ну-ну, Таня, ну-ну, что ты думаешь об этом?
Ну, опять все крутится вокруг того момента, что оба человека работают на одну и ту же контору. И нет смысла в этом особо разбираться, что там кто подписывал. И больше нужно, наверное, спрашивать с Гонсалеса, почему-то он ходил на два фронта, если ему нужно было обращаться к одному представителю, особенно учитывая, что это потом проходит через совет директоров. А они тут, ну, делают драму на ровном месте, как будто его возглавляет одну компанию, Феда возглавляет другую компанию, и они как вот борются, кто из них получит вот этот контракт. Это, кстати, наверное, был бы неплохой ход сценария, если бы это было действительно так, потому что и тот может что-то хорошее для семьи сделать, да, и тот, и они так бы дрались, и там какая-то была бы драма. Но в данном случае, когда компания одна, это все бессмысленно.
Да, я согласна, что если бы Ива вдруг открыл какой-то свой стартап и решил вот тоже, да, бороться за такие контракты, то могло бы быть все намного интереснее. Ну и меня еще здесь заинтересовал вот этот непонятный контракт, который Ива с Гонсалесом там подписывали, 20%. Я, честно говоря, не знаю, как работают такие темненькие контракты. Ну ладно, Ива подписал это, Гонсалесу якобы выдали 20%. Хотя, опять же, я уже не говорю о том, что это все равно нужно протянуть через совет директоров, убедить их, что хорошая ведь сделка, что Ива сейчас не делает. Он говорит прямым текстом, что это ужасная вещь, и не нужно покупать эту землю. Но Ива, там, скажем, это все сделал, протянул этот контракт, и потом выплатили бы Гонсалесу 20%. И что? Гонсалес такой: «А, Ива, ну вот твоя часть». А, да, так бы он и сделал. Мы ведь контракт с тобой все-таки подписывали. Он, конечно, такой мутненький, но я человек чести, сдержу свое слово и отдам тебе половину своих денег. Так это работает, да?
Да, именно так.
А если бы он ничего ему не отдал, то Ива, конечно же, пошел бы в теневой суд, и теневой суд уже все решил бы и разобрался бы, и посадил бы Гонсалеса в теневую тюрьму.
Ну что сказать, Милагрос это все не понравилось, и она убила Иву, потому что сказала, что хочет помочь. За ней пробежал Феда, и Милагрос уже им двоим сказала, что им нужно мириться. Но Феда не верил в честность Иву, и тогда Милагрос попросила оставить их вдвоем, Иву и Милагрос. Сказала Иву, что он проиграл в этой стычке, на что Иву ответил, что он просто хотел посоветоваться со всеми, а Феда просто отдал деньги Гонсалесу за ужасный участок. И тут Милагрос сказала: «Посмотри мне в глаза», и посмотрела. И увидела в них правду.
Там так было и написано.
Правда. Ну, и Ива еще вдобавок сказал, что любит ее. Ну, это какая-то вариация на тему же отворящих поцелуев. Ну, то есть поцеловал и сразу дал понять, что любишь. А тут вот посмотрел в глазах, и сразу видно, правда, словом написано. Ну, и Ива тут еще. Вы решаете сейчас какие-то бизнес-дела, зачем ты втягиваешь тут еще какие-то свои персональные вещи? Да-да-да, кстати... Кстати, вот ты сейчас мне доверяешь, и я тебя люблю. Верь мне.
Ну, Таня, правда-то в глазах будет написано недолго, поэтому нужно туда всунуть по максимуму все, пока есть время. Ну, я, честно говоря, не поняла, что это было за отступление такое, и зачем они пошли куда-то там, отошли. Они ничего не решили на самом деле. Она им просто сказала: ну, ты проиграл, и все. И они вернулись голосовать. Милагрос и Ива были против этой сделки, хотя Милагрос до этого считала, что все хорошо, но да, Ива ее переубедил. А Феде и Пабло за. И у Луисы был в итоге решающий голос, она никак не могла решиться, но Милагрос вдруг обратила внимание на документы и на вот тот контракт, который Ива якобы подписал, и заметила, что подписи идентичные. И так они поняли, что это какая-то поддельная копия, ну потому что подписи всегда разные. Феде стал кричать на Милагрос за то, что она вот так вот его предала, и Милагрос ответила, что ей просто не нравятся вот такие темные делишки. И это как раз уже было после того, как сорвалось это собрание, к ним присоединился Ива, дал Феде номер эксперта по почве и сказал, что послал образец на проверку, и что Феде сам сможет проверить качество этой территории. Ну и Милагрос потом заметила, что Ива старается для фирмы, на что Феде сказал оставить его и выгнал Милагрос.
Ну так а почему они раньше не обращали внимания на то, что да, фирма одна, и нужно для нее стараться, потому что это все ваши деньги, и вы зависите от этой фирмы, а не тут чубиться из-за чего-то. И, кстати, вот анализы почвы действительно проводятся перед конструкцией какого-то здания. Так что это все правда. Хотя звучит как-то немного странно, но это входит в порядок вещей при строительстве зданий.
Да там, да, много же проверок нужно проходить. Тут нам, понятное дело, для сценария это все упростили, но оно и смешно получается. Феда там уже передает деньги, посмотрел один раз на эту территорию, все его устраивает. Ну, а где проверка того, кто владелец этой территории? Где проверка всех документов Гонсалеса? Может быть, он там кредитов набрал на эту зону, и потом к Феде придут, ну, кредит это переходит вместе с участком, а не с человеком остаются. И потом придут к Феде и скажут: а ну, выплачивай, тут, оказывается, нам прошлый владелец был должен миллион. Ну, в общем, это все не так просто, как кажется, но от того оно все и смешнее получается. Ладно, переходим к маленьким линиям. Луиса решила устроить какой-то прием. По всей видимости, это то, на что она брала деньги у Феде. И пригласила на этот прием каких-то своих друзей, знакомых и Падре. И она очень была рада, что Падре все-таки пришел, и попросила его рассказать о ее благотворительной деятельности. Падре сказал, что нет, Луиса. Это же не реклама все. И меня дети ждут, я вообще тут на 5 секунд зашел, поэтому извини, но нет. Луиса тогда попросила Рамона отнести детям водички и убедила падре, что с ними ничего не случится, и пусть он немного все-таки побудет на этом приеме. В этот момент прибежал Феде, он не мог понять, что вообще здесь происходит. Падре стал его успокаивать. Луисе, в свою очередь, стало скучно слушать эти крики, она ушла. Ну и так и непонятно было, что это за прием, почему падре там должен был выступать. Хотя для падре это была хорошая возможность найти новых спонсоров. И непонятно, почему он не хотел этим заниматься.
Да они вообще по-дурацки так это все тут рассказывают и так спланировали. Наоборот, действительно, падре должен был бы проситься пойти и там выступить и рассказать этим людям, что да, благодаря таким мероприятиям наша церковь может помочь там миллиону детей и тысячам взрослых, и мы открываем здесь и здесь, так что спасибо за этот вклад, и наша церковь будет пожизненно благодарна, а все, а он тут такой, нет, я не такой, это не для рекламы, что значит не для рекламы? Это для рекламы, да, твоего монастыря. И это то, чем ты должен в первую очередь заниматься. Это заманивать туда деньги. А потом мне задавай вопросов, если у тебя через 3 дня опять нечем будет крыть крышу.
Да, просто он же потом придет к Луисе, к Феде, к Анхелике и скажет: «Ой, давно вы чек не выписывали, прошло уже 5 дней, а я ничего от вас не слышал». Ну, он же таким занимается, то есть так или иначе ты просишь. Ладно, если бы ты был такой гордый, или у тебя были какие-то другие методы заработка, и ты бы сказал: нет, все, я не связываюсь с этими людьми, никогда у них ничего не просил, не буду просить, мне это вообще и не надо. А мы же видим обратное. И очень странно, что он не воспользовался такой шикарной возможностью, ну, потому что на этом приеме было много людей, и ты мог так прорекламировать Луису. Да, понятно, она бы получила там свой плюсик, свою галочку. Хотя она же и вправду пожертвовала деньги. Ну, подумаешь, захотела похвастаться. Это же не вранье, не такой большой грех. Но... Другие же люди, опять вспоминаем про аукционы, в них бы тоже проснулся азарт, и они бы подумали: ах, Луиса пожертвовала 10 тысяч, а я сейчас 100 пожертвую, и посмотрим, кто здесь будет самым крутым. Ну, в любом случае, это все так и работает.
Ну, мне кажется, сценаристы об этом не подумали, они хотели показать Луису какой-то странной, а вернее, человеком, который заботится только о своей репутации, для нее самое главное, чтобы все думали, что она занимается благотворительностью, а не сама благотворительность. Но для падре в данном случае это не должно иметь значения, потому что он преследует свои цели, и ему нужно собрать деньги для монастыря. И да, да, тебе нужно идти в мире на какие-то компромиссы, в том числе и на такие. Ты в этом бизнесе, не бизнесе, уже много лет, что должен был бы давно знать, что часто богатые люди сдают деньги на благотворительность не из-за широты своей души, а с целью там снизить свои налоги, или вот поднять свою репутацию, или устроить какую-то вечеринку, или еще там миллион других целей, помимо помощи каким-то бедным и несчастным. Ну так лучше ж, по-моему, хотя бы так, чем вообще никак. Тогда за что бы твой монастырь вообще жил?
Да, да, ну и возвращаемся к тому, что он так или иначе приходит и просит эти деньги. Пусть это будет не во время приема, пусть это будет во время личной встречи, но он их просит. То есть уже он в это ввязался частично. Поэтому непонятно, какая разница была бы, если бы он это сделал во время приема. Ну а Берни нашел Милагрос и сказал, что ему приказали следить за ней и не выпускать в сад. А Милагрос, конечно же, сразу же собралась в сад, спросила Бернарду, что там происходит. Тот сказал, что там какой-то вернисаж с гостями. И тут они стали обсуждать, какие эти гости бездельники, конечно же, потому что они богатые люди. И Милагрос что-то задумала.
Ну что ж... Будем ждать с нетерпением следующей серии, а пока наша последняя, пятая линия, где Горе и Сакура очень переживают, что там Чамоко и Рамон задумали, и переживают, что они в что-то ввязались, подозревают, что они им, возможно, изменяют. И Сакура вроде бы сначала отмахивалась, а потом призналась, что ее это очень задело, и все, она больше не может думать ни о чем другом, кроме того, что Рамон, возможно, ей изменяет. Ну и посмотрим, чем это закончилось, потому что, как мы помним, действительно Рамон и Чамоко планировали какие-то вещи около бассейна, да?
Да, да. Интересно знать, устроят ли они там вечеринку. Ну и все. Закончились все линии, переходим к номинациям. Кто твой герой?
Я записала Рокки только за то, что он наконец-то уехал, купил этот билет, понял, что здесь делать нечего, просто сидеть и страдать ни к чему еще никого не приводило. И нужно брать вещи в свои руки, и на этом спасибо. И также спасибо за то, что мы, скорее всего, я надеюсь, не будем больше наблюдать за теми же самыми диалогами и повторениями.
Понятно. Я тоже записала Рокки, уехал и уехал. Надеемся, что в его жизни дальше все будет двигаться только вперед, и он не будет топтаться на месте. Ладно, мы это не увидим, но осталась надежда. Переходим к злодеям. Кто твой злодей?
Феде. Мне кажется, Феде здесь самый большой злодей, потому что он в своем азарте борьбы с Иво забыл, что они работают на одну фирму, и все, что он хочет, это как-то ему утереть нос, даже если он подписывается под ужасной сделкой на землю, которую легко затопить, и, ну, по словам Ива, по крайней мере. И это в любом случае плохо, потому что ему стоит помнить, что от него зависит вот вся семья, дочка его в Париже, от него зависит жена и все остальные, и нельзя доводить компанию уже до совсем до ручки.
Да, да, я согласна, я тоже записала Феде, потому что мне совершенно и вправду непонятны его действия, никаких проверок, ничего, сразу же передал чемодан, Гонсалесу документы еще не подписал, даже если мы уже так и быть поверим в то, что он может это делать самостоятельно. Ну кто же так поступает, Феде? Ты же подписываешь документы и потом деньги переводишь. Но непонятно, почему он вдруг отупел к концу сериала. Наверное, тяжелый график сказался на его мозговой деятельности.
Аня, это все работа на дому.
Это точно. Некоторые могут работать на дому, другие становятся совершенно неработоспособными. Ладно, переходим к дуракам. Кто твой дурак?
Падре. Падре тут дурак, мне кажется, самый большой. Пропустил прекрасную возможность заработать денег для своего монастыря и для этих всех детей, за которыми они следят. И, не знаю, сам сценарный ход мне этот не понравился, что они вот только ради того, чтобы представить Луису и всех этих людей в ужасном свете, готовы даже отупить Падре. Ну, что само по себе странно.
Да, да. Ну и я не совсем все равно поняла, как они представили их в плохом свете. Ну, не знаю, на меня это не подействовало. Я согласна, что Падре здесь дурак, но я решила еще и Ива записать в дураки, потому что, ну, Ива, как всегда, в своем стиле бежит к бабушке, чтобы та решила его проблемы, чтобы та проманипулировала Милагрос. Бабушка, кстати, та еще злодейка, конечно же. И не может он нормально решить это все. Он предлагает Милагрос какие-то непонятные стратегии. Давай начнем все сначала. Уже слышали, уже проходили. Это все глупо, и это все не прорабатывает ту ситуацию, которая сложилась, в который раз мы уже об этом упоминаем. Поэтому я не вижу в его действиях ничего умного.
Это точно, я с этим согласна. Ну и закончили с нашими номинациями. Переходим к мистеру Морковке. Что он сегодня скажет?
Мистеру Морковке было очень скучно, потому что не было ни дискотеки, ни бассейна, ни тех девочек, которые должны были у бассейна вечеринку устраивать вместе с Рамоном и Чемука. Поэтому одна морковочка.
Удивительно, но факт. Ну и на одной морковочке переходим к нашим комментариям.
Комментарий первый. Бедный Ива. Пилар у него возле ушей все жужжит и жужжит. Ответ. А кто ему не дает ее отшить? Ведет себя как потаскун.
Угу. Но, видишь, сценаристы добиваются своей цели. Вот это же они и хотят показать. Вот это ужасная противная Пилар, вот это все уши ему прожужжало, вешается ему на шею. Что, в принципе, да, правда, и смотреть на это странно, когда вот кто-то вот на кого-то вешается, тот на него не реагирует, а она продолжает вешаться. То есть это говорит скорее о ее неуважении к себе, правильно? Но посмотреть на его поведение, оно же ничем не лучше. Вот когда ты на это смотришь, нельзя определить, кто хуже. Пилар, которая вот это жужжит и вешается, или Иво, который засунул язык в задницу и не может ничего сказать, хотя, как вроде бы, он показывает, что ему это не нравится, он не обращает внимания, но сказать-то он ничего не может.
Не может, да еще были намеки в прошлом на то, что они друзья с привилегиями, и нам так до конца и непонятно, какие сейчас между ними отношения. Он приглашал ее на эту ферму недавно. В общем, там много вещей, которые дают такой конкретный намек на то, что не все так просто и не все так холодно в этих отношениях. И поэтому понятно, почему Пилар себя так ведет. Комментарий второй. Добро должно быть не только с кулаками, но и с мозгами. Это про Мелагрос, конечно. Если она такая добрая и хочет помогать нуждающимся, то почему бы ей не начать учиться и работать? Могла бы стать врачом и лечить бесплатно детей из бедных семей. У нее столько возможностей, а она ими не пользуется. Предпочитает ничего не делать и только обвинять обеспеченных людей во всех грехах. Ответ. Обращайтесь к сценаристам. Лично мне все в ней, что делает, интересно. Поэтому все любят этот сериал из-за ее образа. Героиня отличается от всех, и секрет в этом.
Я это выбрала, потому что это комментарий от реальной 12-летней девочки. То есть этой девочке 12 лет. И мы очень редко вставляем комментарии от детей, вернее, никогда не вставляем, ну, потому что смеяться над 12-летними девочками или критиковать их, это как-то странно, когда ты тетя 30+, да? Но в этом случае мы это вставили, ну, как раз не для того, чтобы посмеяться и покритиковать, а для того, чтобы показать, что действительно 12-летние девочки это вот воспринимают все за чистую монету.
Да. Ну, хотя вполне мог бы быть комментарий от взрослого человека, но когда ты знаешь, что это и вправду ребенок, то здесь все понятно, и, ну, я не буду спорить, просто буду надеяться на то, что она будет смотреть другие сериалы и потом поймет, что там все-таки было не так, и что первый комментарий хотел донести. Комментарий третий. Кино. Быстро надо было избавиться еще от одного актера. А как же виза в Париж, как минимум?
Ну, аргентинцам виза в Париж не нужна, кстати, как и во всю Европу. У них вообще очень сильный паспорт. Я посмотрела, есть рейтинг паспортов по их туристических возможностях. И они на 19 месте. С аргентинским паспортом можно поехать аж в 170 стран мира. А самый сильный туристический паспорт у японцев. С ним можно поехать в 191 страну мира без визы.
Ну вот, поэтому Рокки и не нужно было мучиться и стоять в очереди и получать эту визу. Комментарий последний. Как Милли может сказать Крашу, что она его любит? Это же сложно. У меня не было Краша, но я это знаю.
Это тоже 12-летняя девочка.
Оно и видно. Кто же еще, кроме 12-летних девочек и некоторых блогеров на YouTube, может использовать слово «краш»? И «кринж», и что еще?
«Трушный» есть такое слово, которое я, наверное, 2 года не могла понять, что это означает, пока до меня не дошло. Но что меня удивляет, что и краш, и трушный, и какие-то странные переделки английских слов используют не 12-летние девочки, а 35-летние тети. И знаешь, оно как-то такой, какой-то когнитивный диссонанс. Вот сидит тетя моего возраста, или даже старше, и такая, это все кринжово и нетрушно. И это, не знаю, это как-то странно. Просто, наверное, может, потому что мы оторваны от того мира, и это считается нормальным, но вот со стороны, с другой части мира, это как-то странно слышится и смотрится.
Ну, Таня, тётя ностальгирует и хочет вспомнить молодость и детство. Можно позволить ей это сделать, раз эти слова ей так помогут. Ладно, все, закончили с комментариями, поэтому можем прощаться.
Давай, с вами была Таня.
И Аня. До новых встреч.
Пока.
Хотя тебя потише надо сделать. Вот что мне надо сделать.
Мне, кстати, тоже так громко что-то ты. Я не могу понять, почему. Я уже на самый низ сделала. Ну ладно, не важно.
Так. Ты что, меня не слышишь? Алло? Странно. Ты здесь? Я тебя слышу, а ты меня нет, да? Алло, ты меня слышишь?
Алло.
Да, ты меня слышишь?
О, сейчас слышу, до этого не слышала вообще.
Я тут говорю, и я тебя слышу, я слышу, как ты дышишь, как все. Я такая, Аня, ты меня слышишь?
Я тебя слышу, но я очень плохо почему-то стала слышать. Подожди, я сейчас попробую опять переподключить наушники, может быть, это в этом проблема. То есть ты меня все время слышала, да?
Да.
Смешно. Причем, что я уже тебе в Телеграме сегодня думаю, куда ты? У меня вообще прям ни одного даже звука, ничего нет. Так, тишина. И я думаю, куда ты не пропала? Уже написала тебе в Телеграм, где ты? Окей.
А я наоборот тебя слышу. Я слышу, что ты там пьешь, что-то жуешь, дышишь. А я тебя кричу.
Ой, смешно.